בשבת, אצל נסטר הנמקון שלי, חומש שמות, הראינו רנת שלי שיטסתי חומש ויקרו ומינכו. שיר כסנוצה, פשוט הגברי, אני משכה פסטוויץ, вещи по местам своим. Вроде бы конец книги Шмот связан с мешками, с разобеношениями. Говорит о присутствии Шхины. И то же самое, большая часть книги Викру тоже занимается, называется еще Троскоиным, законы коинов, священных служителей, занимается жертвоприношением. Немножко поставить некоторые точки над «и». В чем тут принципиальная разница между книгой Шмот и книгой Ваикру? Есть одна из основ нашего народа, то, что называется на святом языке авойду. Авода, авойду, служение. Не имеется в виду работа в поле и так далее. Это надо хорошо понимать. Есть люди, которые ошиблись в этом. Ну, служение. Мир стоит на трех основах: на Торе, на служении и на добрых делах. Это говорит вторая мишна в Масехет Авот. Эти три основы, они соответствуют трем праотцам. Добрые дела — это Авраам, он был первым, но тут упоминается как последний. Потом служение — это Ицхок, ибо служение было настолько велико, что он был готов, чтобы его слово принесли в жертву. Вообще говоря, слово «жертва», оно очень не подходит смыслу слова «курбан» на святом языке. Это большая... Объясню об этом очень... Только ради этого надо прийти на этот урок, чтобы понять, что разница словом «курбан» на святом языке и словом «жертва» по-русски. Это, как говорили в Одессе, две большие разницы. И то, что в порядку отцов Тора, это было достоинство Якова, упоминается в Мишне как первое. Я хочу, во-первых, объяснить, тоже начал объяснять разницу между словом «курбан» и словом «жертва» по-русски. Слово «курбан» на святом языке означает слово «коров», «близкий». То есть курбан – это приближение. Когда человек приносит, как подобает, жертву с должными намерениями, как это объясняет Рамбан, книга Хинух, книга Шарей Войда, которую напечатали в первый год в Эрец Ицхак, он ощущает, когда приносится его жертва, что это, вообще-то говоря, ему нужно было бы быть зарезанным, ему нужно было бы, чтобы его кровь была окропили на жертвенники и так далее. То есть, когда приносят, есть тут несколько разниц. Я коснусь тут сейчас не вещей известных. Вещи известные, это пишут в книгах Хинух и Рамбан, касается Курбан Хатат, буквально жертва искупления, Курбан Хатат. Там человек, конечно, искупление, он действительно приносит, ощущает, что все то, что сделали животные, полагалось сделать с ним самим. И это и такое ощущение, думаю, что оно, скорее, не такое простое. Это, тут человек не играется, а он видит то, что приношение его жертвы. И это большое искупление. Но на самом деле это намерение имеет место и также в совершенно других жертвах. Жертва называется недава, буквально добровольная, приносит жертву всесожжения, тоже ощущает, нужно представить себе, что его принесли на жертвенник, к сожалению, он его там, в счастье, сгорели и все прочее. Вроде бы тут речь тут не идет о каком-то грешнике, который надо искупить свои грехи. Нет. Это вещь гораздо более глубокая. Мы говорим, есть такой стих в книге Дворим, род Израиля его имеет обычай говорить, когда выносит свиток Торы во время общественного чтения. «Ватем адвейким бадуйно илэйхэм хаим кулхэм айом». А вы, которые прилепились к Всевышнему, слово «двекут», живы сегодня. То есть, почему это именно при выносе свитка Торы? Потому что значит, у нас самая большая двекут, мы прилепляемся к Всевышнему, занимаемся его Торой. Однако есть еще одна вещь. Когда человек действительно посвящает себя до конца служению Всевышнему, это есть оплот, тот столб называется абуда служения, что вся его жизнь – это служение Всевышнему. То есть реально он превращает себя, не принося никакую жертву, превращает самого себя в курбан ола. Он весь Всевышнему. Я вам скажу одно объяснение, которое когда-то я сумел это понять сам, а потом нашел, что это говорил также Хатам Софер, когда Всевышний наказал Аврааму, если жертву Ицхака, он сказал принести курбан ола. Буквально приближение, это называется ола. Ола в собранном смысле все сожжения. А вообще-то говоря, это тоже не точное значит, смысл этого слова. Ола – то, что возносится. Это приближение возношения, скажем так. И когда Авраам привел и Ицхак, вместе пришли, не привел его силой, на храмовую гору, в итоге построил храм, построил жертвенник, связал Ицхака, взял нож для шхиты, его ангел его остановил. Раньше ты придумал очень интересную вещь. Я тебе не говорил его зарезать и сжигать. Я сказал тебе, что вознес его возношение. Секундочку. Возношение. Вот ты его вознес, а теперь можешь его спустить. Вот. Ваш вопрос, мой еще очень правильный. Как по-другому? Я объясню, как по-другому. Как я это объяснил себе, и так я нашел в итоге в Хатам Софер, если правильно помню. То есть, когда Авраам понимал слова Всевышнего буквально, самым простым пониманием, как вы это понимаете, он пошел на величайший духовный подвиг, аннулировать себя до конца перед волей Всевышнего, и отдать Всевышнему то, что самое дорогое, что у него есть, это его сын. Его сыном был ему дороже, больше, чем вознаграждение в мире грядущего.
А его жизнь была ему недорога?
Это было ему дороже. Когда он превратил своего сына буквально в курбан, не в жертву, жертву это оставим здесь русские слова, и он его осветил, он был состоянии, что он еще секундочку, он бы его зарезал бы и так далее. То есть в его голове, в его сознании его сын уже был зарезан и сожжен. Этот был то самое вознесение, которое Всевышний хотел от Авраама, и без того, чтобы Авраам неправильно понял вначале замысел Всевышнего, он понимал, что это была жертва буквально, он не мог этого достичь. Только в силу того, что понимал это буквально, он действительно посвятил свой сын полностью Всевышнему. Когда это сделал, больше ничего не нужно было.
То есть Ицхак был как овечка, которую посвятили в храм, что ли? И теперь он имеет статус святости?
Это правильный вопрос. Так вот, к чему это говорю? Знаете, книга Шарая Войду, «Врата служения», она на основании этого объясняет и наше постоянное приношение к жертвы всесожжения, о Курбан Ула. Нужно иметь в виду, что он себя посвящает Всевышнему, так же посвящен Ицхак. И что ради служения Всевышнему ему было бы хорошо быть зарезанным и сожженным во имя Исполнения воли Творца. И тем, что он так приносит жертву, ему засчитывается, как будто он жертву принес само себя. То есть идея не жертва, а идея здесь приближение, курбан. Курбан. То есть я вам скажу, цельный курбан, когда человек полностью анализирует себя перед волей Творца, постоянно. Это тяжелейшая работа. Но я вам скажу, как я это понимаю, это то, что связывает с нас с вечностью. Я вам скажу, мы говорим после шахарит или до шахарит, каждый по-своему, если у нас 13 основ веры, если мы из первых основ веры, говорим, что я верю, цельная вера, что ты первый и ты последний. Я стараюсь думать о том, что я говорю. То есть он сейчас первый. Начал бы Всевышнему только сам. Больше ничего не было, кроме самого Всевышнего. Прямо сказал нас великий учитель Хаскель Левенштейн. Эти на днях, не знаю точно когда, это было ли будет его Йорцайт между Пуримом и началом Нисана. Он же перед своей смертью, это было в Пурим, сказал, что было до всего, было только Всевышний. После всего будет только Всевышний. И сейчас настолько Всевышний, и это весь Пурим. Есть у меня такой вопрос. Но сегодня у каждого у нас есть наша жизнь, наше желание. Есть выражение, как можем мы в грязь своими грязными сапогами быть в мире, где есть только Всевышний. Как может быть, как только Всевышний? Всевышний будет сам в итоге. А где мы будем? Я вам скажу. Когда человеку достоится хотя бы частично цельного служения во имя Творца, это его истинная часть его души, которая посвящена Всевышнему и только ему, это она тоже раскрытие воли Творца, это то вечное, что в нем есть. Это не противоречит, что в итоге будет только Всевышний. Так он тоже будет только воля Всевышнего, то, что от него останется. Так вот, мы сейчас немножко объяснили очень важные вещи, что такое курбан, это не жертва, что такое жертва, человек жертвует, он от себя отрывает. Истинный курбан, приближение, когда человек от себя не отрывает, он отдает себя, не отрывает, от себя, свое имущество, свой скот Всевышнему, тем самым он прилепляется к Всевышнему, он получает. Я намекаю в начало книги, значит, в начало главы Трума, «Вайкхули Трума, возьмите для меня Труму, что же возьмите, то, что мы приносили, участвуя в строительстве переносного храма, это было наше приобретение, Вайкху». Это тема не приобрели. Это истинное понятие «курбан», это непереводимо русским понятием «жертв». Так вот, я вернусь сейчас обратно. Есть у нас две стадии. Есть у нас строительство мешкана, переносного храма. Есть его освящение. Есть освящение священнослужителей коэнами. Те, кто должны действительно вести службу приближения народа Израиля к Всевышнему. Словно пишет об этом дату нот в конце книги, что это была величайшая мудрость и знание, которое было у священников, коаним, они постигали секреты Торы, что надо иметь в виду, когда приносишь каждую жертву и так далее, во всех ее деталях. У нас этого знания нету. То есть в Аризе много чего есть, взоров много чего есть. Надо спросить через знающих, где и что напишется. О, так вот, есть освящение, по большому счету есть освящение переносного храма, есть освящение служителей в храме. Это была тема главы Тецавы. Мы это заново повторим в главе Цав в книге Ваикро. Обратите это внимание. Это реально, это освящение происходило в эти дни, когда мы еще находимся. Это был конец Адара, называемый Вней Милуим. Буквально это были дни освящения жертвенника. И более того, тут еще была еще одна вещь. Эти жертвы были приняты, в частности, и для народа Израиля. Это было также освящение и народа Израиля. Мы говорим в Шмонайсе, в третьей брахе, «Атако дойш, ты свят, вишимха кадош, и твое имя свято, угдуши ми улуху сэру, и святые будут тебя прославлять». Я вам скажу, об этом пишет Рабейн Йойна, в Шеренчува, в ней книги, что так как Всевышний свят, его имя свято, то его служители тоже должны быть святы. Имеется в виду не только коины, весь народ Израиля. Об этом мы говорим, в частности, в Брахот, а что китчану бы митсвойсу, мы освящены заповедями Всевышнего. Вот это, то есть подготовить возможность служения, подготовить место служения, это была тема конца книги Шмот. Это было завершением выхода из Египта, как пишет Рамбан, что когда Шхина спустилась в переносной храм и в сердца народа Израиля, это они вернулись на уровень праотцов. Шхина как была среди них в их шатрах. Это конец выхода из Египта. А после этого есть постоянное служение. Я хочу эти вещи немножко объяснить. Ведь есть вещи, которые тоже называются одноразовые, они установлены. Человек приобретает какую-то вещь. Допустим, дорогой бриллиант. Он кладет его в сейф, идет его жене одевать, только, не знаю, в лель-седр, действительно, только важные такие ему не нужно заново его приобретать каждый день. Он уже куплен. Однако есть вещи, которые требуются постоянного возобновления. Нельзя быть с этими вещами только тем, что было. Ну, пример это ценная жизнь мужа с женой. То, что он посвятил ее, вел ее под хупу, и вел ее к себе домой. Если на этом его приобретение жены окончится, то он говорит, ой, что дальше будет. Но на самом деле поддержка семейной жизни, это же называется мицва туна. И вообще совместная жизнь, она поддерживает это приобретение. И есть у нас то же самое в отношении ко Всевышнему. Есть у нас избрание нашего народа, выход из Египта, получение Торы. Есть заповедно построить храм. Смысл храма – это место постоянной связи и близости к Творцу. Это смысл храма. Как в пустыне, так потом мы все строим, постоянной близости к Творцу. Есть очень интересное место, оно находится в конце книги Бамидбар. Это уже было буквально в конце 40 лет в пустыне. Моше Рабейну просит Всевышнего, чтобы назначил ему преемника. Почему? Чтобы кто-то мог вести народ Израиля. Ну, что он приводит, если правильно помнит, это глава Пинхас. Всевышний говорит Моше Рабейну, до того, как ты просишь, ты меня умоляешь, чтобы я не забыл свой народ, позаботься о том, чтобы мой народ меня не забыл. Что мы говорится в Торе? Даны постоянные жертвоприношения, как ежедневные, как и в праздники, как в шаббаты. Это большая часть главы Пинхас, включая там заповеди о праздниках и так далее. Глава Пинхас. То есть наш жертва, которая у нас в храме, в частности, когда не только есть то, что делают священники от имени всего народа постоянно, это курбан тамид, другие постоянные жертвы, а есть то, что приносит каждый еврей. Это его повинные жертвы, его искупительные жертвы, его добровольные жертвы. Есть жертвы, не жертвы, я прошу прощения, неправильно говорю, нет жертв в Торе, есть только корбанот, только приближение. И то, что он приносит в праздники, это добровольный корбанот, это все смысл их укрепить связь с Творцом. Чтобы человек заново переживал ощущение, что ради воли Творца подобает и хорошо отдать все. Это есть самое истинное приобретение. О. Это в двух словах. И это все эти законы жертвоприношения, это законы служения. Из этого были законы, как освятить храм, как освятить коэль, жертвенник и так далее. Потом есть законы, как приносить жертвоприношение, так как все вещи связаны с величайшей мудростью Всевышнего, есть там детали, когда человек отходит от деталей, он получает, как-то Пинкус объяснил немножко, есть, тоже касается храма, есть много-много законов, которые человек немножко отступается, если он это сделает злостным, полагается карет, если нет, так полагается жертва, не жертва, а хатат. Он привел просто пример в Пинкус, потому что хочет объяснить. Ну, я знаю, человеку надо прооперировать, абсцесс в каком-то месте. В каком-то мышце. Неприятная операция, все прочее. Но немножко ошибется, отрежет немножко больше, чем надо. Он, на это инвалидом не станет, скажем так. А вот если есть нервно-хирургическая операция, то тут каждая ошибка, это, я помню, когда оперировали нашего внука, полтора года назад это была вообще такая, просто делалось 8-9 часов. Насколько я понимаю, это то, что мне рассказали, там хирург вышел, так сказать, полностью без сил. Сказал, все, вырезали то, что нужно, и не вырезали ничего, ничего, ничего ненужного. То есть не навредили, короче говоря. Это огромное, огромное. То есть Всевышний дал эту мудрость врачам. Это там в любую сторону что-то не вырезал, проблема в шемишмор, немножко больше делает человека инвалидом. Это была бы огромная сирадышмая, чтобы удалили все, что нужно было, и ничего лишнего не удалили. Бог Ашем, замечательно, аврех учится очень хорошо. Бог Ашем, ой, душем китов к нам хазду. Так вот, Пинкус сказал, что работа, служение в храме – это как операция на мозг. Тут нельзя ошибаться ни на йоту. Так вот, это в двух словах о сути, большой части книги Ваикро. Тут есть еще одна вещь. Это есть много законов в книге Ваикро, это законов Тума и Тагара. Буквально Тума – это… Есть вещи, которые я не выношу, хотя уже перестал на это бросаться, как бык на красное. Называется в русском языке ритуальная чистота, ритуальная нечистота. Я не выношу эти понятия в русском языке. Это не ритуалы, это абсолютная реальность. Есть тума, это реальность. И тара, очищение тоже это реальность. Это не меньше реальность, чем грязь на руках, надо помыть с мылом.
Сейчас мы ее ощущаем.
Ощущаем.
Нету храма.
Но ощущаем даже без храма. Есть вещи, которые это
пишут. Но мертвого
человека. Смотря что есть разные, есть тумот, который мы ощущаем, это пишет Сефер Хинух, мы сейчас этого касаться. Я вам скажу даже более того. Один из великих мудрецов, по-моему, это Хидо, утверждал, что он не сомневается, что великий Аризал, ему открылось, где спрятан пепел красной коровы, что мог очиститься. Без этого невозможно понять, как он мог постичь такие высочайшие вещи. Без того, что мог очиститься от пепла красной коровы. Но не было коров заново. Тот пепел, который…
Да, должен быть чистый коин, чтобы его очистить.
Что?
Он сам не может очистить, если он не чистый.
Это вопрос другой сейчас. Так вот, к чему я говорю? Есть много видов тума скверны, есть тума греха, она есть сегодня, она еще как она есть. Один начинается чувой, это тоже чува сравнивается как миква, как место окунания. Что же говорит последний мишне Масехет Йома, миква Исроэль Ашем. Так вот, эти вещи, это абсолютная реальность, не меньше, чем пустим этот стакан передо мной. Поэтому я очень люблю эти слова, которые переводят нас в категорию ну, чтобы люди человека понимали, приходится им пользоваться иногда. Просто понять, о чем ты говоришь. Так как служение подобает именно в чистоте, бетагара, то есть также в книге Ваикро много законов, связанных с очищением. Не все, не все. Часть есть в других книгах, но и в частности. И тут я хочу сказать одну вещь, которая нам связана с нашими вещами. Мы сейчас говорили, что суть храма – это связь постоянно народа Израиля с Творцом посредством корбанот. И это… служение, это есть такое, такие слова наших мудрецов, авойда цорех гавоа, как будто это служение, это есть в этом смысл для высших целей, как бы мы являемся нашими корбанот, мы являемся участником Всевышнего исправления мира. Есть тут еще одна вещь. У нас есть проблема. У нас нет сегодня храма и нет корбанот. Единственное, что не может принести кошерную жертву Всевышнему, это только не еврей. Интересно, то есть не еврей сегодня может принести жертву в любом месте, где он находится, во имя Творца. Во имя Творца.
Может, сам построить жертву?
Да, да. То есть это не... Это всегда мог, это не было запрета. Это запрет делать только в храме, только на нас. Это не на евреев. Был у Рав Пинкуса, его друг Рав Таубер. Это были два таких редких человека. Они очень много сделали в народе Израиля. Вместе, в каждой отдельности. У них была еще такая интересная дискуссия. Не помню, кто что сказал, но я вам скажу, эту дискуссию. Они поставили вопрос. Если мы сейчас узнали, что мы не евреи, что мы сделали? Что мы сделали? Один сказал, что я принес жертву. А потом сделал гиур. Успеть что-то сделать. Он сказал, что лучше начать раньше стать евреем, а чем принести жертву.
Махлок.
Нет, это не махлок, это Рапинку был большим Тлмитхохом. Я думаю, что он сказал, что быть евреем, но я это точно не помню. Так вот, мы находим у наших мудрецов, что одним из исполнений, что называется авода, служение, это молитва. Поэтому сегодня у нас этот столб мира, один из трех столпов, где держится Тойра, Авойда, Гмут, Хасодим, у нас жертвы нет, у нас есть молитва. И тут есть одна принципиальная вещь, которую я понял ее в беседах Рав Пинкуса. Есть два характера молитвы. Обе из них, они вполне кошерные. Однако, когда человек что-то очень болит, что-то не хватает, он об этом просит. Объясню, как выглядит молитва такого человека немножко грубо. Он молится Шмона Исре. Его основная молитва, это будет или в Шуме Тфила, где он добавит свою личную просьбу, или после Элокайна Сорошим Рата, или там. Остальное это...
Он еще может в Рафаину сказать.
Или в Рафаину, об исцелении больных. Может, еще в других местах вставляется. Дело такое. Так вот. А есть вещь другая. Есть вещь потрясающая. Лично просто многие это знают, но не знают, насколько обратили на это внимание. Сказано в Талмуде, что есть единственная браха, в которой и намерение в ней, истинное намерение, оно необходимо, без этого браха им не засчитывается. Это первая браха Шмона Исре Маген Авраам. Там мы ничего не просим. Ничего не просим. Мы славим Всевышнего. Мы упоминаем его достоинства, причина, чтобы не раскрылись эти достоинства, но это не просьба. Так вот, об этом сказал Пинку следующую вещь, как я понял в свое время. Он говорит, что об этом пишет также великая книга Нефеш ха-Хаим, Рав Хаим из Воложина, что основной смысл молитвы Шмона Исре – это не личные просьбы. Это буквально исправление мира, раскрытие, это все молитвы, раскрытие Всевышнего в этом мире. На более низком уровне это молитва за весь народ Израиля. Но это не личная просьба. О. Так вот, когда мы молимся о том, что воцарило царство Всевышнего, раскрылось его единство во всем мире, это будет через строительство храма, через службу храма и все прочее, это есть молитва, истинная молитва «Лашем Шамай во имя небес». А есть место своим просьбам тоже. Слушайте, не надо этим пренебрегать, как тоже каждому человеку нужно. Но есть вещи, вещь более основная. Конечно, то, что немножко, люди, которые тему немножко знают, основное ударение на этом ставится на молитву Рош ха-Шана и Кипура. Была не личная молитва, а молитва именно за исправление мира, исправление народа Израиля. Это то, что называется служение в молитве. Но при этом, конечно, когда человек молится о своих нуждах, это вещь необходимая. Он понимает, что если он делает это не как автоматическое ощущение по сидору, а понимает, что ему нужно зависеть от Всевышнего, он прилепляется к Всевышнему, он обращается к источнику всего того, что ему нужно. Это тоже «Ватем адвеким башем лукихем хим кульхем айом», вы прилепились к Всевышнему, живы сегодня. Мы прилепляемся к Всевышнему, тем, что просим его о наших нуждах, понимаем, что наши нужды исполняются через него, им, и только им. Это то, что у нас сегодня осталось, реально, это войду, это молитва. И тут я хочу, я задумался о некоторых вещах уже, немножко говорил об этом, немножко не говорил. Скажем так, то, что мы живем сейчас в период очень больших чудес, у нас с этим есть только одна принципиальная проблема, очень, очень тяжелая проблема. Мы к ним привыкли. Если я помню, когда был первый обстрел Ирана, это был перед Песохом, это выглядело потрясающим чудом. Несколько сот беспилотных самолетов и ракет, которые... Ничего. Ничего. Это повторилось через полгода. Это повторилось во многом и летом. Когда вместо многих сотен жертв, которых опасались, было минимальное количество жертв, и тоже важны, но это не то, что сейчас тоже жертв очень маленькая. Ой, душим китов клам хаздо, но в Бет-Шемеше пострадали люди очень сильно. Там были просто семьи, которые были, погибли. Не знаю, полностью семьи погибли, но это было очень тяжелый случай. Я вам скажу. В ту же ночь после событий в Бет-Шемеше начались такие серьезные обстрелы Иерусалима. Тут недалеко взорвалась ракета, знаете, помните? Ну, думаю, что это расстояние меньше километра отсюда.
На Квише?
Да-да. Это был, от нас тоже это недалеко, в смысле, на расстоянии прямом. Это был такой тяжелый бум. И сейчас тоже. И взрываются ракеты над Иерусалимом, их сбивают. Сегодня, по-моему, единственный, кто пострадал в Иерусалиме от этих из дымов, это дом американского консула. Сегодня сообщили. Упал у него большой осколок. Нет там жертв, все проще, нет раненых, но вдруг я начал понимать, что это меня тоже касается. Если после событий предыдущих как-то привыкли, что нас это не касается, ракеты попадают не в нас, скажем так. Они прилетают где-то там, не знаю где.
Есть такая уверенность.
Да? Что?
Есть такая уверенность.
Есть такая привычка. Это феномен, известный психологам, это не вещь новая. Есть психологи, изучали психологию солдата, который идет воевать. Первые недели он в ужасе, в страхе и так далее. Потом он привыкает, что убивает не его. Убивает кого-то другого. И сегодня свалилась ракета в Бнебраке, там, где человек был ранен, не тяжело ранен, но серьезно ранен, насколько я понимаю. Это дает нам ощущение, что это касается нас тоже. Ситуация касается нас тоже. Понимаете, я хочу, чтобы вы еще меня поняли. И знаете, что сразу же, когда звучит самое отдаленное предупреждение, предварительное предупреждение, сразу бежать, сломя голову, в бомбоубежище. Это причина попасть в больницу. В общем, еще большая часть раненых это от падения и избега бомбоубежища.
Ну, девочку даже машина задавила.
Да. Но есть вещь другая. Вот есть два образа молитвы. Когда человек молится с душой, и когда человек просто говорит слова Тейлим, например. Когда знаете, есть люди, дай Бог, и нам быть таких людей, которые ощущают боль народа Израиля, хотя бы как-то, даже когда их лично это не касается. Они могут искренне молиться, даже когда они сами не в той же тонущей лодке. Но есть совершенно другая молитва, когда человек ощущает, что его это тоже касается. Тоже касается. То есть он укрепляет себя уверенность, что все Всевышнего, все Ишло Рашами Кипр, поэтому он не в панике, но его молитва звучит иначе. Звучит иначе. И надо хорошо понять, эти молитвы это то, что мы сегодня говорили, это столб служения, когда мы понимаем, что мы зависим от Всевышнего и только от Него. И все остальные, знаете, я уже говорил об этом. Это была потрясающая вещь, страшная вещь, потрясающая вещь, что Бет-Шемеш ракета взорвала бомбоубежище. Это был знак, нельзя полагаться на бомбоубежище. Как попытку улучшить свое естественное, использовать заповедь, остерегаться ради спасения жизни, пожалуйста. Но опору надо полагаться. И вот все эти события, знаете, я вам скажу, есть все эти события здесь происходят, они могут очень много исправить человека. Это время, когда человек заново осознает что все от Всевышнего, и что никакие события менее не происходят, будет доволен Всевышнего, поэтому его есть обязанность, если это реальная опасность, оберегаться, а если реальная опасность для части народа Израиля, молиться за них, то человек при каждой тревоге себя в этом укрепляет, создание только Всевышнего правит миром, и что каждая ракета есть адрес, это не бесхозный мир, мир не бесхозный, нет случайностей. И он просто взвешивает, как себя вести спокойно, не в панике. Знаете, я вам скажу, что у меня есть один из моих сыновей, он доброволец в какой-то из организации, называется Асала. Это такая харидийная скорая помощь. Они работают гораздо лучше, чем агенты Вильядом. Гораздо быстрее приезжают. Вещь известная. Ну, часто здесь 10 минут раньше. Я это наблюдал. Он мне объяснил как-то, как их обучали. У него есть такой особый мотороллер, такой очень мощный и так далее. И обучали, как торопиться на место, здесь опасность для жизни. Самое главное – быть спокойным. Быть спокойным. Не быть в панике, быть спокойным, уравновешенным. Это очень большая, так сказать, это касается всех нас, быть спокойными. Все, что происходит, это деяние Всевышнего, и все к лучшему. Но есть у меня обязанности. У меня есть обязанности. Что себя, вообще других людей. Это... И поэтому ну, нужно заранее вещи продумать, как себя вести, вещи как-то реально изучить. Мы когда-то публиковали очень такой важный материал, чтобы с Равдова заново это поднять. Такая статья «Сгула нефла», «Замечательная сгула» Рав Хаима из Воложина. Сам в одном из вариантов последних. Знаете, эту сгулу нельзя пользоваться, если этот человек не почитает ее, не вдумается, не разберется с собой. Но в двух словах, понимание, что Всевышний, он единственный, кто правит миром, и никто другой, никто над ним не имеет никакой силы. И поэтому спокойствие. Поймите, если Всевышний принял решение, что ему пришло время уйти из этого мира, то тут сгула не поможет. Но и другие вещи тоже не помогут. Тут просто, я бы сказал такую вещь. Эти вещи надо себя воспитывать, эти вещи, когда мы говорим Шмона Исре, мы говорим Всевышнего, Аль-Хаим, Хаей нам сурим бедах, нашу жизнь, которая в твоих руках. Ну, просто мы там говорим за жизнь в твоих руках, благодарим за чудеса, которые с нами ежедневно. Надо иметь большое внимание с этим жить, и человек, когда он привыкает, об этом думать и начинает быть спокойным, как это необходимо. Быть спокойным, несмотря, что он понимает, что это касается его тоже, это опасность. Это не противоречит. Это то величайшее приобретение, мы можем приобрести в этой ситуации, это купление веры, купление медитации бетахон, уверенность во Всевышнем. А кроме того, это маленькое замечание, ну, касается не всех, но касается, сказано на Масехет Брахот, что жизнь в Эрец Исраэль приобретается страданиями. Там говорится, что ты еще дал народу Израиля три дара. Тору, Эрец Исраэль и мир грядущий, все приобретаются посредством страданий. И страдания. Есть в Эрец Исраэль страдания. Надо это понимать, что ради жизни в Святой Земле, не ради жизни в государстве Израиля, имею в виду, а жизни в Святой Земле, соблюдая Тору, изучая Тору, живя в Эрец Исраэль, так как полагается, жизнь в Эрец Исраэль, это величайший дар, которого не удостоился ни Вильнинский гаон, который так и устремился, а не удостоился ни Хафец Хаим, тоже уже собрался выехать в Эрец Исраэль, ему уже сняли квартиру по Пятихатикве Хафец Хаиму. Я вам советую, почитайте Игерет Агро, послание Агро, которое он написал своей жене, когда он уже отправился в путь в Эрец Исраэль. Он, в частности, опубликован в нашей книге Рав Хаима Фриндлера о воспитании. Как вещь, которую мы не можем себе представить. Агро оставил все, чтобы подняться на Святую Землю. И я скажу еще одну вещь по этому поводу. Когда была война Персидского залива 35 лет тому назад, я учился в Ишиве Мир, и где-то на второй-третий день после начала войны вернулись к учебе. И обратно я ехал в одной подвозке вместе с раввином нашего района, Рав Хаим Коэн. Он такой из старой римской семьи, потомственной. И тогда была большая дилемма у многих людей. Многие очень уехали из Эрец Исраэль тогда. Боялись химической войны, не было игрушка. В итоге не было, но были величайшие чудеса, но боялись химической войны. Очень много уехало. И как-то я с ним об этом разговаривал. Он мне сказал, мы Мы жители Иерусалима, мы никуда не уезжаем. Это наше место. Наше место. И сказал еще одна вещь. Есть традиция у мудрецов Иерусалима, что ученики Агро, которые были учениками истинными Агро, который весь был настроен подняться на Святую Землю, спросили его, подняться или не подняться на Святую Землю. Чтобы понять, какие страдания люди не пережили в Ретисроль потом, надо посчитать, по-русски это не переведено, но я не знаю, надо это переводить. Какие страдания пережили ученики Вильского гона, когда поднялись на Святую Землю, с гибелью людей и так далее. Это очень много страданий. Нам это просто неописуемо, эти страдания. Сказал нам Вильский гон следующую вещь. Я в отношении то, что опасность в дороге и все прочее, это причина не подняться на Святую Землю, это написано в старых книгах, это вещь не новая. Это действительно, тогда любое отплытие кораблем морем, это была опасность для жизни и все прочее, это не было. Сказал Вильский гон следующую вещь. Надо ли ехать? Нет, я вам не скажу. Есть соображения, опасности и прочее. Скажу только одно. Тот, кто поднимется, больше изгнания не будет. Это то, что мне передал Рав Хаим Коэн, это традиция потомственных иерусалимских ортодоксальных семей от имени учеников Агро. Не знаю, относится ли это только к ученикам Агро, относится и к другим, но надо вещь понимать, что заслуга, достоинство жизни в Святой Земле, так, как полагается в Святой Земле, это требует от нас некоторого самопожертвования, и это вещь очень важная, принципиально эту вещь узнать и принимать это. И дай Бог, чтобы вы удостоили в скорости прихода Машиаха, в Нисане, пасхальную не жертву, а Корбан Пейсах. Не жертва. И придем седер в Иерусалиме вместе с, и будет уже на столе не зроа, не крылышко, а будет Корбан Пейсах. Всего хорошего месяца Нисана и Песаха Шер ва-Самеах.